Давайте закончим Откровение, 22 глава. Откровение. Это такие очень хорошие главы. Первый стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца». Здесь у нас описываются картины вечности, то, как будет этот великий город, эта новая земля, то, как мы будем проводить вечность. Мало деталей, но некоторые детали есть, их достаточно, чтобы нас поддержать. Помните, в прошлый раз мы говорили, что море Иоанн не видел. Да? И я говорил, что море, океан, он как источник жизни, но он настолько важен, океан, да, здесь для циркуляции всяких природных вещей, дождя и все такое. В данном состоянии земля не могла бы, как бы, наверное, существовать без обширного вот, как бы, океана большого, да. Но здесь уже океана не будет, да. А вода-то все равно человеку нужна. И вот, по всей видимости, вот эта вот река светлая, чистая, как кристалл, да, она будет источником жизни. И в этом, конечно, есть больше символизм, в этом, конечно, больше смысла в том, что этот будущий мир, он будет гораздо лучше этого. Там, как бы, наша жизнь, она будет более напрямую и честно поддерживаться самим Богом. Потому что это замечательная река жизни, она вытекает от престола Агнца и Бога. Да? И вот за счет этого, наверное, она растекается там, через весь город и так далее, и так далее. Она будет как бы главным источником воды, потому что человеческое тело, оно нуждается в воде. И вот эта вот река непосредственно от Бога, исходящая, чистая, светлая. У нас будет более божественная жизнь, даже больше, будет лучше, чем было в Эдемском саду до грехопадения Адама и Евы. Второй стих. «Среди улиц его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, а листья дерева для исцеления народов». Значит, что мы знаем? В этом городе будут улицы. Вот, наверное, одна из главных улиц. И здесь у нас вот это мы видим дерево жизни по ту и по другую сторону. То есть, по всей видимости, это, ну, как арка там в середине этого дерева. То есть, получается, с обеих берегов как бы это дерево растет, и река проходит посередине через это дерево, да. На главной улице все это происходит. 12 раз на каждый месяц приносят плоды, вот эти вот замечательные. И вот просто мне интересно, как будущее будет. Мне, вот не знаю, что, может, я любопытный или нет. Вот там сказано 12 раз, да? То есть по разу в месяц. Теперь, как месяцы, год определяется у нас здесь на Земле? А? Ну, количество дней, ну, это как бы цикл вращения вокруг Солнца, Земли, правильно? Вот так вот наш год. А там как будет определяться? А? Солнца не будет, да. А может, оно будет? В городе не будет, но вот так вообще солнце будет, да? Как месяц определяется? Вращение Луны, цикл Луны вокруг Земли, да? Правильно я говорю примерно? Вот. То есть мне интересно, как вот это вот будет происходить. То есть время там точно будет, да? Мы будем жить во времени, иначе как? Физический мир, он не может существовать вне времени, да? Вот. И мы будем там во время, и, возможно, там тоже будет как-то вот год, как примерно у нас здесь, да. Вот. Ну, такая деталь, ну, можно как бы поспекулировать, ну, просто интересно. И дальше здесь сказано в этом же стихе, что... А, ну да, дерево жизни это. Где мы это дерево жизни встречаем? В Бытие, в 3 главе, 22 стихе, в 22 стихе там говорится, что так как они не повиновались Богу и вкусили от дерева познания добра и зла, согрешили, стали смертными, и Бог говорит, теперь как бы они не вкусили от дерева жизни и не стали жить вечно. Помните? 3 глава, Бытие, 22 стих. И Херувим с огненным мечом был поставлен, чтобы не пускать их, ни в коем случае, чтобы они не попробовали от этого дерева. Они были лишены вот этой чести попробовать и жить вечно. они были отрезаны от этого источника жизни, да, в наказании. И вот до сих пор мы пожинаем все эти плоды. Наша жизнь, она скоротечна, и можно сказать, с самого рождения человек, он растет, но в то же время у него накапливается много-много всего болезней, генетических проблем, и в конце концов 70-80 лет, самое большое, он умирает. Наша жизнь, большей частью ее занимает болезни, как там Моисей говорил, и так далее. То есть мы живем, но наша жизнь, это как борьба, можно сказать, что мы живем, но и умираем в то же самое время. Вот. Нет у нас этой жизни, у нас только, мы только можем вкусить, как жизнь должна быть, но на самом деле у нас сейчас это нет жизни. Но слава Богу, Бог все это изменит, да? Будет опять доступ к этому дереву жизни, и мы будем жить вечно, да? Ну, а, наверное, кто-то спрашивает, а как это так, а зачем нам дерево жизни? Ну, не все мы можем понимать, но для меня лично это не трудно. Есть духовная жизнь, она от Бога, да, наш дух. Есть физическая жизнь, физического тела, да, и этому физическому телу нужна пища. Это очень просто. Адаму и Еве, им нужна была пища, хотя они жили вечно, да, правильно? Если бы они не согрешили, они бы жили вечно, но им нужна была и пища простая, и именно это дерево, да. Пища нужна им была, для, наверное, для энергии, для всего, и для удовольствия. Но вот сам вот этот процесс, почему, ученые же до сих пор не знают, почему, то есть клетки в человеке обновляются, а в какой-то период они перестают обновляться, и из-за этого человек стареет и умирает. То есть врачи, они не знают, почему на самом деле человек умирает, почему до определенного периода клетки обновляются, а потом раз, они перестают обновляться. Раньше они могли, умели обновляться, теперь они не обновляются, человек стареет. И все такое, и умирает, да. И, возможно, вот это вот дерево, оно будет поддерживать или отменять вот этот процент, когда клетки не восстанавливают. Дерево жизни, это мы все хотим, ангел был поставлен, но теперь этот доступ будет открыт к этому дереву жизни. Вот что самое главное, это потрясающе. Здесь также сказано, что листья для исцеления народов, тоже может быть как бы непонятно, но... Особенно, если вы думаете, что вечность это будет, как мы будем сидеть на небе с арфами, да, то, конечно, непонятно. Но это будет конкретная, реальная физическая жизнь. Мы будем воскрешены в наших телах, физических телах. И Иисус, Он тоже будет в физическом теле. То тело, вот, которое Он, когда Он родился от Марии, которое было распято, но которое воскресло, это физическое тело. Иисус сказал, дайте мне рыбы, посмотрите, это не дух, да, вот. И мы уже изучали в 21 главе, что болезни не будет, да, болезни не будет, то есть там не будет гриппа, рака, диабета, инфекции всякие, это часть этого проклятия, это не будет. Но мы должны понять, если есть чувства, да, у нас же будут чувства, осязания, да, мы будем чувствовать веяние холодного ветра. Мы будем в телах, мы не будем какими-то там привидениями, понимаете? Счастливым привидением. Мы будем в телах. А если есть чувство, то есть боль. Так? Если я буду там играть в футбол, и мне кто-то вдарит по ноге, да, то, конечно, у меня будет синяк. И я захотел бы прийти к этому дереву и приложить этот лист, чтобы синяк и боль, и воспаление ушло. Это, понимаете, это как бы нормально. Есть болезнь, это проклятие, да? Но если мы живем в этом теле, если я что-то трогаю, то я чувствую, а раз я чувствую, я могу почувствовать в определенный момент боль. То есть это нормально. Там не будет, там будет все хорошо, болезни там не будет, и все там предусмотрено. Мы будем жить вечно, мы будем жить в полноте. И если что, не проблема, вот у нас это есть чудное дерево, дерево жизни. Дерево жизни. Человек в себе жизнь не имеет. Бог дает эту жизнь. И вот Бог, Он так работает, мы можем не понимать, но так Он работает прежде всего через Иисуса Христа, а потом Он работает через это дерево. Хотя дерево, оно как раз и ассоциируется с Иисусом Христом. Так, вот такие вещи мы видим. Третий стих. «И ничего уже не будет проклято, но престол Бога и ангцы будет в нем, и рабы его будут служить ему». Все, ничего не будет проклятого, да? Вот этой болезни вообще ничего не будет, все будет замечательно. И если мы верим в Бога, то мы должны верить, что любящий Бог хочет изменить этот мир. Бог хочет убрать проклятие. Бог хочет убрать проклятие. Мы должны не забывать. Мы живем в этом мире, мы привыкли к этому проклятию, к болезни, смерти, горю, испытаниям и так далее. Но Бог хочет это убрать. И у него есть сила это убрать. И он уберет это в будущем. Он отменит это проклятие. Он уберет это, да? Иисус Христос уже умер и частично в духовном плане отменил это проклятие. Все, этот... Картина будущего, она уже ясна. Это проклятие уйдет. У Бога есть сильное желание, и у него есть сила все изменить. Это не сказки. И еще здесь сказана вот такая вещь тоже интересная. И рабы его будут служить ему. Мы будем служить. Служить вообще... здесь, кстати, написано, как здесь написано? Престол Бога и Агнца. Но служить будут ему в единственном числе. Бог и Агнца служить будут ему. Ну, потому что мы верим, что Бог един. Это не проблема для нас. Бог един. Вот. И вот мы будем служить. То, что я хочу сказать, у нас будет дело. У нас будет занятие. У нас будут определенные трудности, которые надо будет решать, да. И нам будет нравиться решать эти трудности. Нам будет нравиться использовать наши дары, наше время, наши усилия, да. Сейчас мы живем в таком проклятом мире, где мы все добываем в поте лица, образно говоря. Все очень трудно дается накопить там на еду, на квартиру и еще что. Все очень тяжело и столько много, как бы, образно говоря, скорби и этих колючек жизненных и... пота, образно говоря, да, с трудом, да, и мы привыкли так, что, и мы иногда думаем, что если есть рай, то там работать вообще не надо будет, да, потому что мы привыкли относиться к работе, что это тяжело, противно, и лучший отдых, это когда вообще не работаешь, да, и... Но это не так. Если подумать, человек, он сам по себе, он создан, Бог так создал, чтобы человек был деятельным, да. В Эдемском саду им нужно было охранять сад, да, охранять сад. Вот. Это, конечно, не так, как вот Сталинград надо было охранять, но это все равно было какое-то дело, и им надо было это возделывать, улучшать, да. Там все, земля там была очень хорошая, бросил семя, оно выросло, то есть... Не было всяких колючек, сорняков, колорадских жуков, которые поедают, и так далее, и так далее. Вот я вам говорю про яблоню свою на даче, сколько там родители вкалывают, чтобы удобрять эту яблоню, эту тля, или как-то там что-то грызет эти яблоки каждый год, надо там опрыскивать и все такое. Вот. То есть тяжело, да, а там такого не будет, но там будет занятие, мы будем служить Богу, да, мы можем точно не знать сейчас, какие там дела, но там будут какие-то дела, будут какие-то цели, да, и это будет все в радость, это будет интересно служить, действовать, служить, самое главное, вот этому Богу. И мы увидим этого Бога, да, здесь где-то говорится, мы будем видим, да, видеть его. Узрят ли... А, ну это 4 стих, давайте прочитаем. «И узрят лицо, и имя его будет на челах их». Мы узрим, мы будем видеть Бога. Вот мы сейчас отвыкли от этой мысли, мы не видим Бога, да. Но это все изменится, мы будем видеть Бога. А что лучше, что может быть интереснее, чем видеть лицо Создателя? Этого удивительного Создателя. Если нам что-то нравится в этой жизни, то тем более нам Создатель должен привлекать и нравиться. И мы увидим и будем всегда видеть лицо нашего Творца. Потрясающе. Ради этого, только ради этого можно все почитать за сор и посвятить свою жизнь Богу, чтобы увидеть лицо Бога, да. И, ну, не понимаю я вот логически, как живут люди, которым не интересен Бог. Им не интересно увидеть Бога. Как так? Ну, как так? Он же Творец, он же Создатель. Ну, как? Неинтересно. Разве это же очень интересно. Тянуться к Богу, познавать Его, а в конце концов дойти до такого состояния, где ты... уже узришь лицо Бога своими глазами. Это наша надежда. Этот мир изменится. Мы будем видеть лицо Бога. Это потрясающе. Это будущее, это не сказки. Имя на челах, имя Бога на челах. Ну, может, она немножко непонятна, да? И, может быть, это и не в прямом смысле здесь говорится, да? Но это свидетельствует, что это значит? Это свидетельствует о нашей близости с Богом, которую мы будем иметь. Вы знаете, я иногда слышал, девушка, парень, они иногда любят друг друга, они там наколки какие-то делают, там как бы подтвердить свою любовь, принадлежность друг к другу, да. Но люди так делают, да. Поэтому мы можем понимать, у нас будет вот это вот единение с Богом, да. Его имя будет написано на нас, да. Это говорит о том, что такое единство будет у нас с Богом. 5 стих. и ночи не будет там, не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во веки веков. Ночи не будет, нужды в светильнике, да. Нужды в светильнике не будет в этом городе, действительно, потому что сам Господь все освещает. Вот. Но моя вот теория, конечно, можете со мной не согласиться, моя теория, что мне кажется, все-таки на планете, в Солнечной системе, там, в космосе этом, будет Солнце. Просто в этом городе, да, который выглядит как страна. Помните, в прошлый раз я говорил? Вот представьте территорию США, если там квадрат начертите, вот это огромное, 4000 километров в длину и в ширину. Представляете, это огромная страна, да. Там, где храма нету, а престол Анца и Бога, там, конечно, все вот этой славой чудесно освещается. Там просто, конечно, не нужно, нет нужды в солнце или в каком-то светильнике. Но неважно. Это будет потрясающе, да. Господь Бог освещает их. И будут царствовать во веки веков. Мы будем жить вечно, и мы будем иметь вот эту жизнь с избытком. В этой жизни у нас всегда будет борьба, да, но настанет время, будет жизнь с избытком. Это не сказки. Это не сказки. Не надо особенно переживать, что вот это царствование сейчас нету. Не надо переживать. Это будет. Надо просто набраться терпения. Долготерпения надо набраться. И Бог это все сделает в нашей жизни в конце концов, когда Он придет и установит свое царство. Вот ради, вот книга Откровения, она дает нам эту надежду, что наша настоящая жизнь, она в будущем. Да? Считайте сейчас как детство, считайте сейчас, что мы странники, да? Но Бог нас готовит, мы растем к этому. Это не сказки, братья и сестры, это не сказки, это реально. Это вот главная наша надежда. Мы будем царствовать во веки веков. 6 по 7 стих. «Сказал мне, сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». «Се гряду скоро, блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей». Вот опять, как будто рисуется вот эта замечательная картина. И Дух Святой, он знает, что человек подумает. И Бог сразу же говорит, это не сказки, это истинные слова. Не сомневайся, это истинные слова. Бог знает, что может происходить у нас в нашем уме. И он уже не первый раз, Бог, Дух Святой, пишет. Это истинные слова, они истины. Господь послал ангела для этого, чтобы возвестить вот эти хорошие вещи. Бог никого не обманывает. Бог никого не обманывает. Он говорит реальные вещи. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Ну, какие слова, да? Ну, мы изучали послание семи церквям о любви к Богу, о том, чтобы быть верным до конца, о том, чтобы не быть духовно теплым, да, бороться с лжеучениями, уповать на кровь Христа. Мы вот в начале книги Откровения много об этом говорили, да. Вот об этих вещах здесь говорится, короче, если сказать, то продолжать жить праведно. Потому что вот книга Откровения, она о праведности, она чтобы поддержать человека, который страдает, проходит через испытания в праведность, чтобы он продолжал идти служить Богу. И вот блажен человек, который продолжает. В первом веке христиане, не устаю повторять, им было тяжело. Их гнали, их считали за изгоями, их лишали имущества, преследовали, убивали, казнили, бросали чуть ли не диким животным ради зрелища. Все это, конечно, было тяжело. И человек, живя в первом веке, ему нужна была поддержка. А ради чего это? А что будет в конце? Вот так вот я и закончу свою жизнь. Разве это великий Бог? Им нужна была поддержка, да? И вот она, эта поддержка в книге Откровения. Продолжай служить. Продолжай соблюдать то, что Бог тебе показал. Ты блажен. Мир считает тебя изгоем, но ты блажен в глазах Бога. Самое главное, что Бог про меня скажет. Ищу ли я славы человеческой или ищу я славы Божьей? Вот это самое главное. Эти вопросы надо задавать себе. С 8 по 9 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающий мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. Не делай сего». Это уже второй раз такое происходит с Иоанном. Иоанн знал, это был апостол Иоанн, он был иудеем, он знал, что Богу надо только поклоняться, никаким идолам. У иудеев не было там никаких образов, ничего у них не было. Они поклонялись Богу, Иоанн, он иудей. Но здесь он поклоняется этому ангелу. У него благодарность. Он как бы вот в таком, в трепете, да, он поклоняется. Что плохого? Он же, Иоанн же знал, что надо поклоняться Богу, да. И если спроси Иоанна, зачем ты это делаешь, ну, я просто так, я благодарен, и все, я знаю, что надо Богу. Но ангел ему говорит, нет, даже так не надо делать. Даже так не надо делать. Потому что Бог, вот он здесь. Вот ты и поклонись Богу, а что ты передо мной поклоняешься, да? И это очень важно, потому что церковь, она спотыкается в этом вопросе, и иногда вместо того, чтобы сказать людям, что Богу поклонись, людям пытаются дать какую-то помощь в поклонении Богу, и в результате люди уже не Богу поклоняются, а поклоняются, вот как здесь, второстепенным вещам, которые должны служить, а люди поклоняются не Богу, а тем, которым вещам... или ну, второстепенным служащим вещам поклоняются. Это неправильно, такого не должно быть. Вот, поэтому у нас здесь в комнате ничего особенного такого нет, зеркала даже, ничего. Самое главное, чтобы мы Богу поклонялись, потому что Он достоин всей хвалы. Пусть нас это не смущает, то, что в нашей жизни нет никакого там священного, какой-то ритуала, какой-то чего-то такого. В духе и в истине самое главное. Аминь. В духе и в истине, самое главное. Вот таких поклонников ищет Бог. 10-12. «Сказал мне, не запечатай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Не запечатывай, да? Когда... были даны пророчества Даниилу, пророку Даниилу, там было сказано, что слова эти запечатаны. Там было сказано в 8 главе 26 стихе Даниила, «Сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Вот тогда надо было Даниилу записать это, чтобы это сохранилось, а вот для его поколения это не очень как бы важно было, чтобы это... проповедовалось и людям понималось. Это не очень важно было. Сейчас же про книгу Откровения совсем так не сказано. Все, это запечатать не надо. Время близко. Тогда оно было далеко. Сейчас время близко. Тогда еще это все было как бы очень-очень отдаленно. Теперь мы должны быть готовы. Вот что значит время близко? Значит, надо быть готовым. Вы готовы? Близость, она прежде всего говорит о том, что надо подготовиться сейчас. Все, время может не остаться, я должен подготовиться, да? Вот, допустим, я в отпуск собираюсь, да? И сегодня вечером у меня вот наступает время, все, скоро, я должен сегодня подготовиться, да? Вот. Если маленький ребенок, ему скажи, там, мы летим завтра, там, допустим, в отпуск мы летим, он немножко не понимает, когда это завтра, ну, маленький ребенок наступит, ему кажется, все долго. Маленькие дети, у них нет терпения, они не могут ждать час, пять минут, они не могут ждать, им все сейчас надо. Но это маленькие дети, да? А взрослые, они понимают, есть момент терпения, а есть момент, когда уже надо действовать. Все, скоро, да, я сегодня должен упаковаться, потому что завтра мне с утра на самолет, да. И вот мы сейчас живем в таком время, как бы на вещах, мы должны упаковаться, мы должны подготовить чемоданы, мы должны подготовиться духовно к Богу. Вы готовы? Это не сказки. Иисус грядет скоро. Не запечатывайте эти слова, поэтому мы изучаем все подробно здесь. Неправедно здесь говорится, пусть еще... продолжает делать свою неправду. И почему так Бог говорит? Бог говорит, потому что все скоро. Он получит воздаяние. Праведник не должен завидовать неправедному. Праведник не должен завидовать неверующему, если у него в жизни он как-то успевает. Да? Это трудный иногда момент, но не нужно завидовать. Он, время настолько близко, что он скоро получит это воздаяние. Он уже, надо смотреть на него, как он стоит на скользком пути. И не нужно смотреть вот на людей, которые вроде бы за Богом не идут, в общем, не отягощают себя мыслями о праведности, о святости, и вроде у них все хорошо, не нужно засматриваться на них. Их конец очень скор, и он будет печальный, да. И это поддержка праведнику, чтобы он продолжал еще творить правду, освящаться, да, продолжать духовный рост, продолжать ходить в покаянии, бояться впасть в какой-то грех, в какой-то тенденцию греховную, да, продолжать освящаться, потому что время скоро. Праведник тоже получит награду. Он получит награду. Наш труд для Господа не напрасен, там говорится в Коринфянах. Не напрасен. То, что мы делаем для Господа, это не напрасно. Большое или маленькое, это не напрасно. Бог это заметит. Вы знаете, люди иногда, они могут не заметить вашего хорошего дела, да? Но Бог все заметит. Бог заметит то, что вы даже забыли, вы что-то для Него сделали. Как те люди, которые, они думали, а Иисус им говорит, вы меня накормили, вы меня в тюрьме навесили. Они как бы и забыли даже про это, да? Но Иисус ничего не забыл. Даже чашку холодной воды, она не будет забыта. Наш труд для Господа не напрасен. Оно будет большое воздаяние. Трудимся ли мы для Господа? Освящаемся ли мы еще? Продолжаем ли мы этот процесс? Спасение, это скорее всего как момент. А освящение — это процесс. И мы должны быть вовлечены в этот процесс освящения. Духовного роста. Нельзя помолиться один раз: Господь, прости мои грехи, войди в мою жизнь, и потом жить так. Это вообще не Библия так не учит. Мы должны расти духовно, иначе мы можем легко усомниться в той молитве о прощении, действительно ли мы искренне были тогда. Дальше, с 13 по 15 стих. Есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. А вне псы и чередеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, и делающие неправду. Это Иисус говорит. Блаженны те, значит, здесь сначала говорится. И, как я уже говорил, христианство — это просто, не просто ритуал. Это жизнь в повиновении Богу. Да? Потому что что произошло в Эдемском саду? Человек перестал повиноваться Богу, не повинался Богу. А в повиновении Богу — это гармония. Бог хочет нас привести к этой гармонии. Потому что в Его повиновении воли, в этом есть полнота. То, что Бог делает и к чему Он призывает, это самое лучшее. Да? Если Бог призывает любить, то это самое лучшее занятие — посвятить себя любви. Если Бог посвящает себя смирению, да, то это самое лучшее занятие — посвятить себя смирению. Если Бог посвящает себя помощи другим, то это самое лучшее занятие — забыть про себя и посвятить себя другим. Если Бог свят, и это хорошее занятие, быть бескомпромиссным, говорить греху, искушению нет. Это лучше тратить на это силы. Блажен, который соблюдает заповеди Его. Есть блаженство в этом. Иногда сатана, мысли к нам приходят, и нам кажется, повиновение Богу — это все так тяжело, это все скучно. И мы не видим как бы вдохновения. Но Божье Слово нам сегодня напоминает, в этом есть блаженство. Повиновение Богу всегда — в этом есть блаженство. Это просто ложь сатаны. Он нас хочет огорчить, чтобы мы опустили как бы руки. Нет, Бог нас поддерживает. Продолжай, продолжай. И, конечно, вот поддержка здесь сказана, к дереву жизни. Все хотят попасть к этому дереву жизни, все хотят. И ты, когда продолжаешь святость, ты именно туда и попадешь. Если ты продолжаешь свою жизнь в повиновении Богу, вот твоя награда. Ты войдешь этими потрясающими вратами, ты получишь почет и доступ к этому потрясающему городу, к самому Богу и к вечной жизни. И вы знаете, блажен те, которые соблюдают заповеди. Нам, верующим, постоянно нужна поддержка, чтобы мы жили в святости. Нам нужна эта поддержка, потому что мир нас к этому не призывает. В церкви только мы можем услышать эту поддержку, о призыве к святости. Да? И я вот так думаю, вот, допустим, я узнал, что в Подмосковье есть какой-то участок земли, и там клад большой, огромный клад, да? Вот. В Подмосковье земля дорогая, 500 000, 1 000 000 надо, да? У меня таких денег, у вас таких денег нет. Чтобы купить это поле, да, нужно что-то такое продать, да? Может, там, не знаю, квартиру продать, машину продать. Но это серьезные деньги, да? Но продавая это, покупая это поле, я знаю, что там клад, который сделает меня гораздо-гораздо богаче, да? И с точки зрения, может, каких-то родственников или моих друзей, они подумают, ты что делаешь, да? Что это за поле, там, коряги и все такое, да? Какой смысл? Ты столько продаешь, где ты будешь это жить? Но я-то знаю, что я делаю. Там клад. Я знаю, да. И вот христианство, служение Богу — это такое. Оно как бы не поверхности. Люди смотрят поле, ничего такого, да. Если бесплатно это поле мне дадут, конечно, я его возьму. А так, чтобы жертва, что-то служить, святость, посвящение, церковь и все такое. Но мы-то должны видеть, в этом есть блаженство, в этом есть определенное богатство. Мы не сумасшедшие здесь. Мы можем быть непонятны с точки зрения, с мирской точки зрения, но мы-то знаем. Нам-то тайна это открыта. В этом есть блаженство. В этом есть блаженство. А вне, вот она альтернатива, псы или собаки. Что это значит, да? Ну, иудеи это хорошо было понятно. Иудеи, может, перегибали палку, но они хорошо понимали, что есть чистое, человек есть нечистый. Язычники, которые в основном были неверующие, да, они были нечистыми. И иудеи, они часто называли, язычники, они их называли собаками, псами. Да. Псы в те времена, 2000 лет назад, да, они питались как бы, собаки, они уличные были, они питались чем? Ну, что там, знаете, падали, в общем, они питались. И для иудея, который очень четко различал вот в этом плане, для него собака была нечистым животным. Это просто надо влезть как бы в ум иудея и понять. Он так считал про собак, да? Мы, может, сейчас не так уже считаем, да? Но они вот так вот считали, да? И вот с этой точки зрения говорится. И, то есть... Кто такой, как бы, пес? Это нечистый человек. А кто такой нечистый человек? Это тот, который, Новый Завет об этом нам говорится, Откровение 1 глава нам говорится, тот, кто не омылся кровью Иисуса Христа. Вот так вот, если сказать, это нечистый человек. Он подлежит осуждению. Он будет вне. Он будет вне. Бог, говоря о благословении, Он всегда говорит о том, что будет, если ты не посвятишь себя жизнь Христу, не посвятишь себя повиновению Богу. Бог всегда делает эти предупреждения, потому что Бог честный Бог. Чтобы быть чистым, это только в Новом Завете об этом нам говорить, это омыться кровью Иисуса Христа. Вне будут чародеи. Для иудеев это тоже было большой мерзостью, всякие эти экстрасенсы, вызыватели мертвых, там заговоры, отговоры, все это было, они это понимали, что такой человек Царство Божие не наследует. Любодеи тоже, они находятся вне этого замечательного города, да. Любодейство что такое? Это секс вне брака, да. Для иудеев это было тогда понятно, сейчас все путается, сексуальная революция это, и вообще люди запутались. Но на самом деле любой секс вне брака, это есть любодейство. Аминь. Это очень четко Библия об этом говорит. И 50-60 лет назад наши бабушки, дедушки, у них больше ясности это в голове было, чем вот у нас сейчас. Да? Кто этим продолжает заниматься? Потому что многие люди грешны в чем-то, но кто продолжает именно этим заниматься, этим чародейством, любодейством, то вот это вот такое предупреждение. Убийцы, ну это понятно, кто продолжает в этом, конечно, Царство Божие не наследует. Идолослужители, тоже понятно, да, сейчас язычество возрождается, это становится как-то модно, все, но Иисус сказал... Я только Господу Богу поклоняюсь. Никакие там царства, ничто. И мы также должны иметь эту твердость. Только Богу поклоняться во имя Иисуса Христа. Все остальное, там это неоязычество. И вообще, всякий любящий и делающий неправду здесь сказано. Вне этого чудного города. Откройте со мной Иоанна 3 глава. Да, поразмышляем. Всякий любящий, делающий неправду. С 17 по 20 стих я прочитаю, но ключевой, наверное, будет 19. Иоанна 3 глава, 17 по 20. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтоб мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в этот мир, но люди... более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет, не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Но люди возлюбили тьму, да, вот в 19 стихе. Свет пришел, благословение пришло, помощь пришла, второй шанс все изменить, все сделать хорошо пришел, но люди не захотели. Не захотели возлюбить этот свет, а здесь говорит, что они возлюбили тьму. Ну вот я вот так вот думаю. Человек, он может быть, конечно, грешный, он может быть очень сильно грешный. Но, вот я по себе думаю, да, когда Бог пришел в мою жизнь, да, я вот был грешный человек, да, в многих вещах я вам никогда не скажу, потому что мне стыдно, это позорные вещи, да, никто об этом не знает, да, я не люблю про старую свою жизнь говорить, да, вот, но Бог пришел в мою жизнь, и мне стало ясно, вот Бог меня любит, Он даст мне силу жить новой жизни, Он дает мне второй шанс, да. И я выбрал этот второй шанс, потому что, хотя я был грешный человек, да, Но Бог мне дает шанс. Свет пришел. Он любит меня, Он умер за меня. И Он мне говорит, что Он мне даст еще Духа Святого, чтобы потом этой новой жизнью. Так я сразу понял, я выбрал этот свет, я пошел за Богом, да? Про меня можно сказать, что я все-таки, хотя я был очень грешный человек, да, про меня можно все-таки сказать, что я возлюбил свет. Потому что когда свет пришел, я его принял, да. Есть такой же человек, который может быть даже, может быть, менее грешный, как я, но к нему приходит этот свет, да, в виде проповеди, ну, неважно там. Приходит этот свет, но человек все равно остается в этом и не идет за этим светом. Тогда про этого человека можно сказать, что он возлюбил тьму. Понимаете? Вот что такое ложь и неправда. Свет, вот это правда, она пришла, она говорит, что мы грешные. Истина Божия говорит, Евангелие говорит, что мы грешные. Но что Иисус нас возлюбил, и есть возможность избавиться и смыть эти грехи через веру, да. И если я это принимаю, это в конце концов, это как бы говорит о том, что на самом деле я люблю свет. Просто я споткнулся, просто меня обманули, да. Но вот когда мне второй шанс дали, я выбрал этот свет. Понимаете? Это был мой выбор, да. Другому человеку, который тоже вляпался, ему приходят и дают второй шанс, а он отказывается. Получается, он любит эту грязь, в которой он живет. Получается, он любит этот грех. Но если он любит грех, то все уже, как его спасти? Если ему не нужен свет, что? Бог все сделал, пожертвовал своим сыном. Но человек говорит, нет, мне нравится так жить. Ну что теперь? Что теперь? Всякий. Вот это есть неправда. Это есть неправда. Всякий, возлюбивший вот эту тьму, эту неправду, он, конечно, вне. Понимаете? Опять же, не значит, что я или вы, мы лучше, чем другие люди морально. Да? Нет. Но мы, когда нам показали Евангелие, этот свет, это прощение, это любовь, мы выбрали. Бог прощает грехи, это же здорово. Мы как бы тем самым показали, что хотя мы и жили в грехах, но мы хотели бы избавиться от греха. И Бог это увидел и сделал, решил эту проблему, да. А человек, который дается возможность избавиться от греха, остается в нем, ну что? Здесь предупреждение, да. Всякий любящий делающий неправду. Дальше, 16 по 17. «Я послал, и я Иисус, послал ангела моего, засвидетельствовать вам все в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди. Слышащий да скажет, приди. И жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Воду жизни даром. Здесь говорится, я Иисус, да, послал ангела засвидетельствовать. Как бы ударение делается. Это что за слово? Это сам Иисус, наш Господь посылает. Засвидетельствовать, чтобы у нас вот мы почувствовали серьезность вот всех этих слов. Это не сказки. И здесь сказана интересная такая вещь, корень и потомок Давида. Как так может быть? Иисус является корнем и потомком Давида. Как такое может быть? Вот я, например, корень моих детей, да, это понятно. Я же не могу быть потомком моих детей, да? Или Макс и Надя, они как бы мои потомки, да? Но они не могут быть корнем моим, да, потому что они только родились от меня, да? Но про Иисуса такое сказано, потому что мы верим в божественность Иисуса. Мы верим в Его существование еще до Его человековоплощения еще, да. Мы верим, что все эти века, вся вселенная была создана через Него. То есть Его существование Иисуса, оно от вечности. Вначале было Слово, и Слово было Бог, там даже говорится, да. Вот. И в этом смысле Иисус является источником Давида, да. И в то же время Иисус родился от Давида, да, вот такая вот вещь, вот как это понимать. Это тоже потрясающе, да. Бог, источник всего, и в какой-то момент он решил стать человеком, произойти от человека. Боговоплощение тоже, конечно, тайна великая. Велика тайна сия там, да, говорится. И здесь говорится, дух и невеста. Под невеста поднимается кто? Церковь, да. И дух говорит... Приди к Иисусу, возлюби свет, приди к Иисусу, Дух Святой говорит, да, по-разному, через обличение, через проповедь, через разные ситуации. Бог послал Духа, чтобы обличать и призывать, чтобы помочь людям. Люди должны выбрать, но мы должны понять, что Дух Святой послан с этой миссией, чтобы помочь людям сделать хороший выбор. Они все равно, я верю, должны сделать свой выбор. Я верю в свободу воли. Но Бог послал Дух Святой, чтобы помочь им Бог послал помощника, да? Иду, говорит, приди к Иисусу, приди к этому свету. Ты живешь в этой грязи, но вот Бог силен и хочет сделать все по-другому, все хорошо в твоей жизни. Зачем тебе любить эту грязь и смерть, и вообще это глупость, да? Приди. И церковь тоже говорит, да, приди к Иисусу. Я вам говорю, придите к Иисусу. Я вас умоляю. И церковь говорит, придите к Иисусу. Аминь. Церковь, вы говорите? Конечно, это самое лучшее, прийти к Иисусу в этот замечательный город. Вот в этом есть жизнь, вот в этом есть полнота. Если человек стремится раскрыться, чего-то достичь, так приходи к Иисусу. Вот Иисус этим и занимается, чтобы сделать жизнь с избытком. Бог хочет, чтобы все спаслись, церковь этого хочет. И всем желающим Бог дарует жизнь даром. Творение, вернись к Творцу. Бог дает эту жизнь даром. Это глупо упустить это. И кто-то, может, отчаялся в жизни. Кто-то, может, разочаровался в жизни. Думает об алкоголе. Думает о самоубийстве. Да? И Дух Святой говорит, приди. Приди к Богу. Приди. Церковь говорит, приди. Да? Вот это тоже наша миссия. И вот людям, которые, может быть, в отчаянии, которые, может быть, не знают, им нужно сказать. И они увидят этот свет и скажут, елки-палки, да это же здорово. Вот моя надежда, вот мой Создатель, Он меня зовет, Он меня любит, а я не знал, да. И Он придет, и Он придет. И это цель тоже книги Откровения, это цель церкви, призывать людей прийти к этому чудному Спасителю. Небеса и церковь зовет. Дальше, с 18 по 19 стих. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей, и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, от того отнимет Бог участие в книге жизни, в святом граде и в том, что написано в книге сей». Это, в принципе, не надо делать со всей Библии, но особенно это не надо делать с книгой Откровения. Не добавлять, ничего не убавлять. Это говорит о том, очень важно то, что здесь написано в книге Откровения. Очень важно, очень важно. Бог не хочет, чтобы вот это испортили человеческие методы. И знаете, здесь одна из вещей написана в книге Откровения, что кто не был записан в книге жизни Агнца, тот был брошен в озеро Огненно. Вот это вот не надо убирать. Может, кому-то это не нравится, но это ни в коем случае нельзя убирать, иначе вот здесь предупреждение. Это Бог предупредил, кто не записан в книге жизни, тот бы брошен в озеро Огненное. Это ценное предупреждение людям. Сказать, а некоторые сейчас и в церквях так говорят, а Бог всех любит, все в конце будут спасены. Вот это вот ложь. Вот это вот искажение книги Откровения, это убирание и прибавление. Ничего подобного. Да, Бог всех любит, но только спасутся в конце концов тот, кто примирился с Богом через Христа, через веру в кровь Иисуса Христа. Все остальное, вот эта истина, ее нельзя убирать. И современное христианство, оно не должно впадать в этот либерализм или пытаться Бога представить как Деда Мороза, который ничего плохого не говорит. Нет, Бог, Он святой Бог. Бог ненавидит грех, и он долготерпит, но в конце концов грех будет судим. Это точка. А вот здесь очень много о суде Божьем говорится, очень много. Это нельзя убирать. Суд Божий над грехом, над грешником, над конечным, Бог сейчас это долготерпит, да, но в конце концов будет суд. Вот это нельзя убирать от людей, нельзя людям говорить, что не, все хорошо будет, все спасутся, все нормально, ничего подобного. Нельзя искажать книгу Откровения, здесь предупреждение. Про озеро Огненное тоже не надо утаивать, не надо это убирать, это тоже важно, это нужно людям знать, чтобы, как будильник, чтобы это их пробудило. И они пришли к Богу. 20 стих. Свидетельствующий сие говорит, ей, то есть, да, гряду скоро, аминь. Ей, гряди, Господи, Иисусе. Свидетельствующий кто? Это понятно, это Иисус, да? От Иисуса Христа, который свидетель верный. Откровение 1.5. Это Иисус, прежде всего, свидетель верный того, что на небе, того, что в сердце человека. Иисус только может засвидетельствовать по-настоящему. И здесь опять повторение, да? Гряду скоро. Напоминание, что Иисус скоро грядет. Его царство скоро грядет. Его суд тоже скоро грядет. Это очень хорошее напоминание. Уже не первый раз, да? Чтобы мы были готовы. Когда Бог повторяет, потому что Он хочет, чтобы мы были готовы. Чтобы человек был готов. Приди, Господь, да? Гряди, Господи. Есть это желание? Есть это желание сказать, аминь, да, Господь, приди. Если нет, то чего тогда я желаю? Что пришло в моей жизни тогда? Чего? Да? Ну разве Иисус, пришествие Иисуса сюда, на землю, это не самое лучшее для человечества и для меня лично, да? Да, Господь, приди. Это самое лучшее. Это самое лучшее. И мне должно быть стыдно, если я там желаю каких-то, чтобы другие вещи пришли в мою жизнь, а пришествие Иисуса Христа, при него думать, ну а что, это как-то, ну да, конечно, но от чего мы желаем? Иисус учил молиться, да будет воля Твоя, да будет царствие Твое, да? Что произошло с нами сердцами? К чему мы там прилепились? К чему мы стали поклоняться? То есть, если такого нету, приди, Господи, если пришествие Господа нас не радует, да, об этом мы не молимся каждый день. Тут надо бить тревогу. Что-то не так с моим сердцем, и у меня все понятия перепутались. Я чего-то желаю, не того, чего Дух Святой желает, да? Но это здорово. И вы знаете, Бог, у Него есть план, да, но он взаимодействует с человеком. И человечество, верующие, они просят, чтобы Царство Божие пришло. Они уже давно просят об этом, да? И вот это Царство Божие, эта молитва будет отвечена, и они в конце концов придут. Это Царство придет, Иисус придет. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вот почему я перед проповедью очень часто говорю «благодать миром от Господа». Потому что благодать действительно с вами, со всеми верующими. Аминь. Благодать. Что это такое благодать? Благодать – это гораздо лучшее слово, чем милость. Я вот когда маленький был, мне легко было, я вот понимаю это слово, мы пошли с мамой, я маленький был, может, 6 лет, мы пошли загорать там на лужайку какую-то, взяли сумку для пикника, сумка такая была, ее раскрываешь, и как лежанка она становится. Я думал, это вообще классно, что сумка такая есть. И вот мы там разлеглись, солнышко так хорошо, природа. И мама говорит, о, благодать. Вот так мама, она использовала это слово, то есть что-то самое хорошее. Вот мы отдыхаем на солнышке, на природе, на лужайке. И вот у Бога к нам вот это вот самое лучшее. О, благодать. Милость, понимаете, есть люди, которые проявят милость ко мне в этом городе, да? Если я что-то сделаю плохое, они проявят. Но это не значит, что это люди, они вот так вот любят меня, они, у них вот благодать, постоянно заботятся, помогать мне. Если я что-то сделаю, они могут меня простить, снисходительно относиться, проявят милость, да? Но не у всех у них будет благодать. Вот у Бога Он не просто прощает, у Него постоянно, день за днем, благодать к нам. Вот это вот хорошее расположение. Помогать нам. Ну, Отец, да? Отец наш Небесный. Вот это, и почему Павел это хорошо понял. Поэтому он всегда говорил, он мог ругать христиан, но он всегда заканчивал благодать и мир, потому что он знал, что даже Бог, когда ругает, пугает нас, да, у него, мы нисколько не должны сомневаться, у него все равно, он делает это все как для детей своих. Благодать, он заботится о своей семье, он любит нас. В этом никогда мы не должны, даже когда Бог сильно нас обличает, даже когда Бог пугает нас озером огненным, это все равно, это любовь. Это не то, что Богу мы надоели, вот смотри, почитай-ка вот здесь, что с тобой будет. Нет. Это все его благодать, в конце концов. Это Павел очень хорошо это понимал. И Иоанн, апостол Иоанн, это Дух Святой. Благодать Господа. Если вы верите в Иисуса Христа, благодать, она постоянно пребывает. Храните эту благодать, возрастайте эту благодать, но она уже есть. Это здорово, это здорово. Благодать нашего Господа. Ну вот мы закончили изучение книги Откровения. И в заключение я коротко скажу, цель какая? Показать, как там сказано, что показать рабам моим, что будет в конце скорости. Вот, одна из целей, показать, что будет в будущем. Очень важно, что будет в будущем знать, чтобы подготовиться сейчас. Да? Если ты знаешь информацию, мы сейчас живем в такие времена, когда за информацию очень много платят, это очень, очень важно. Да? И вот Бог нам дает эту информацию, как будет, чтобы мы знали, как жить сейчас. И второе, чтобы мы имели надежду. Вот, чтобы мы готовы, и чтобы у нас была надежда. То, что в конце концов все будет хорошо, все будет прекрасно в моей жизни. Все будет хорошо. И знаете, вкратце из своего опыта я скажу, что вот когда моя первая жена Шерри умерла, вот книга Откровения, она, ну другие места, но книга Откровения меня поддерживала двумя способами. Первое, то, что здесь говорится, что будет воскресение из мертвых. Это меня поддерживало реально, да? Второе, как бы Бог меня поддерживал, и это есть эти призывы в книге Откровений, то, что как бы не раскисть, не впади в апатию, продолжай служить, продолжай освящаться, да? Вот так вот Бог мне говорил. И вот это такая задача книги Откровения, дать вот эту потрясающую надежду в будущем, а сейчас, чтобы мы продолжали служить, чтобы мы даже были верными до смерти, как там говорится, понимаете, книга Откровения. Когда тяжело будет, читайте то, как в конце концов все будет хорошо, потому что от этого надежда будет. И сейчас служить как бы Господу всем сердцем, всем умом, вот эта вся цель книги Откровения. Мы все можем применять книгу Откровения к себе, потому что жизнь трудна, у нас конфликты, болезни, стрессы, и нам нужно глоток свежего воздуха, нужно посмотреть и увидеть, что нет, все в будущем будет все хорошо. Без надежды человек не может жить, и книга Откровения дает эту надежду верующим. Приди, Господи. Аминь. Господь, благодарим Тебя за это изучение. Пожалуйста, благослови, Господь, сейчас наше причастие. И, Господь, благодарим Тебя, прежде всего, конечно, за благодать Твою. Во имя Иисуса. Аминь.